не роскошь. Культурные диалоги об автомобилях и не только.
Дорогие слушатели, мы продолжаем подкаст «Это не роскошь», в рамках которого мы обсуждаем, как автомобили изменили наш мир и нас самих. Меня зовут Ян Хайцер.
А меня Антон Шапарин, и это подкаст Национального автомобильного союза, организации, которая продвигает интересы автовладельцев и автомобильных компаний в органах власти. Но сегодня мы будем говорить, конечно, не про власть, мы сегодня будем говорить про ровесников, мы будем говорить про автомобили и кино. Карл Бенц на деньги своей чудесной супруги разработал первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания в 1886 году. А в 1888 Берта Бенц протестировала его на первом значительном заметном автопробеге. То есть у автомобиля феминистические корни. А совсем скоро, в 1895 году, в Париже братья Люмьер соберут почтенную публику на первые публичные просмотры своих фильмов.
Ну, а самый-самый первый фильм в истории человечества – также был посвящен транспортному средству, но предыдущего поколения.
Поезд?
Да. Это расхожий миф, что первый фильм был про прибытие поезда в Лион. Он был только одним из первых и, кстати, не демонстрировался широким народным массам. Там другое транспортное средство. На нем вольтижировка очень красивого коня по кличке, ну, по слухам, вроде Сервелат. Вторым фильмом был выход рабочих с фабрики.
Социалочка.
А дальше... «Завтрак младенца».
Ну и мимимишность. Так они и до котиков докатились бы скоро.
Они и докатились совсем скоро и не раз. Одна из самых популярных тем для братьев Люмьер...
И раннего творчества, да.
И раннего творчества. Их же.
Пусть братья были, аккуратно скажем, первобытными медиапродюсерами, но тренды они точно ловили. Социалка, дети, коты. Это вполне можно было снимать для ТикТок-канала, учитывая продолжительность их роликов. Все они меньше минуты.
А вот машины в кадре появились чуть позже. Первые авто мы обнаружили на архивных видео конца 19 века. Разглядели один из первых авто на видео трафика в Лондоне в 1899 году. Обнаружили даже видеозапись первого краш-теста в 1903 году, когда не установлен тип транспортного средства, ну, говоря языком чиновников, конечно.
Привычным нам языком.
Да, со странным складным бампером совершил наезд на... готового к наезду пешехода.
Ну да, он стоял, ждал такой. Он потом встал и пошел.
Пошел играть в баскетбол.
Ну да, но он был другой немножко расы, но не суть. Нашли мы и первые гоночные автомобили. На пленку был записан кусочек одной из первых гонок на кубок Гордона Беннета, миллионера, владельца Нью-Йорк Геральд. Это точно до 1905 года, мы не знаем точный год. Видео было посвящено такой люксовой жизни британского высшего класса, но не как у Моргенштерна в клипах, да, немножко иначе. Скачки, грибной спорт, лаун-теннис. Они шли вот перед гонками, а потом, собственно, уже на следующих видео было понятно, что автоспорт с последнего такого времяпрепровождения начинает занимать все более и более значимую роль.
Мы долго искали видео с одним из первых автоэнтузиастов начала 20 века, Николаем Романовым, известным под никнеймами «Второй» или «Кровавый». Уже в 1905 году он владел «Делоне Бельвиллем» мощностью 40 лошадиных сил. Автомобиль ему посоветовал флигель-адъютант князь Владимир Орлов, у которого была такая же. Машину царю обошлась в 13 416 рублей. Это более 20 миллионов сегодняшних.
А, интересно, а откат французы занесли за столь успешную продажу?
Ты имеешь в виду графа Орлова?
Ну, может быть, ему. Компания отлично знала, что именно госзаказчики могут озолотить. Они пришли в автобизнес после успешных контрактов с английским адмиралтейством на производство паровых котлов. Наняли конструктора из Лоррейн-Дитрих. Мы помним, Адам Козлевич мечтал именно о Лоррейн-Дитрихе. Дали денег конструктору и запустили в производство люксовый шестиместный кабриолет.
И со следующей его машины, тоже Делон Бельвиллем, на этот раз закрытым, лимузин просто построило парижское ателье «Кёльнер и сыновья». Французские мастера щедро украсили салон палисандром, предусмотрели шкафчик для дорожного набора, сделали стеклянную крышу и двойной пол, который полностью устранял вибрации от системы выхлопа. Крыша была настолько высокой, что Николай II мог встать внутри во все свои 1,70 м. Цена под 30 миллионов современных рублей. Это огромная сумма.
На самом деле, я тут в воскресенье был у одного хорошего человека, у которого есть коллекция Rolls-Royce. И ему пытались продать Rolls-Royce, который принадлежал, по слухам, именно Николаю II. Как выяснилось, у него было не только, были не только дела на Бельвилле, но и Rolls-Royce 15 штук разных. Вот. К глубокому сожалению, как оказалось, он написал в компанию Rolls-Royce, они знают всех своих заказчиков, все номера, все в истории, все хранится. И, как выяснилось, машина принадлежала не Николаю, а московскому молокопромышленнику какому-то Чичкову, что ли, я забыл, как его звали. Не суть. Вообще, я обычно не очень люблю смотреть в наши подготовительные материалы, а мы, кстати говоря, дорогие слушатели, готовимся к эфиру. И, на самом деле, зря. Похоже, много интересного в этих чудесных бумажках. Вот у царя, помимо Rolls-Royce, был еще даже полугусеничный автомобиль. А вышеупомянутые дела на Бельвилле, новые власти рабоче-крестьянские угробили уже к 1920 году на автомобильной базе того самого рабоче-крестьянского правительства. А в 1928 вообще на металлолом отправили без уплаты всякого и утилизационного сбора.
Ну вот будешь теперь хотя бы читать перед эфиром, а не только музыку выбирать. Про негров, кстати, это он. И про Моргенштерна из прошлой серии тоже его рук дело.
Ага, обвиняй меня в своих грехах, что сам слушает.
Ладно, к теме. Если залипнуть в архивы видео 900-х и 910-х годов, очень наглядно видно, как автомобиль перестал быть в кадре повседневной жизни редким. Ну, как единороги. Единорогами в кадре стали лошади. Если можно так сказать, прогресс, по крайней мере, в Европе и США быстро выдавливал лошадей, если не, ну, не на козы, то из поп-культуры точно.
А козы, если кто не знает, такая конская вкусная-вкусная колбаска.
Очень. Не обижай, Антон, животных. Мы против того, чтобы делать из них колбасу. Он сейчас инстинктивно облизнулся, против генетики не попрешь.
Ну, мы не будем залезать на эту зыбкую почву, равно как не будем пытаться уважаемых наших слушателей пытать обзором винтажных фильмов начала 20 века. Не будем же?
Не будем, мы великодушны.
Главное, это противоречит логике подкаста. Мы же обсуждаем, прежде всего, ту роль и влияние, которое автомобили оказали на кино. Констатируем, место в кадре автомобиля заняли. Заняли место доминирующее. Едем дальше.
Но машины заняли место не только в кадре. Помимо контента, есть же еще и методы его потребления. Как жить, когда нет Netflix'а, Кинопоиска, Иви, Ютуба?
Ты нам расскажи. Я тут видел, он телевизор смотрит.
Каюсь.
И засыпает перед ним, кстати говоря.
Каюсь, грешен. Но тогда и телевизора не было. За кино все ходили в кинотеатры. И уже в 1915 году автомобилей было столько, что в Нью-Йорке открылся первый автокинотеатр. Правда, фильмы транслировались без звука, и широкого распространения тогда технология не получила, но идея, как совместить удобное автомобильное кресло и фильм, уже проскользнула.
Да, и в 1933 году в США Ричард Холлинсхед задумался о том, как упростить семье походы в кинотеатр. Если едешь с детьми, особенно если их много, особенно в зимнее время, то сборы – это целая эпопея. А если тебе не надо выходить из машины, то все, вот как были, условно, прыгнули в авто и поехали кино смотреть. А первые эксперименты он проводил у себя на заднем дворе, он был такой достаточно упакованный гражданин, а затем запатентовал автокинотеатр и открыл первый такой у себя в Нью-Джерси.
А чтобы получить свою традиционную порцию попкорна, ну и, конечно, колы, нужно было просто моргнуть аварийкой.
Катастрофа. СОС. Нужно срочно американцу доставить попкорн. Он остался в кино без попкорна. Высылайте вертолеты. Попутно установим демократию. Прием.
Давайте послушаем рекламу, которую включили перед фильмом в таких кинотеатрах. Это будет первая рекламная интеграция в нашем шоу. От уже давно не существующего снэк-бара. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Надеюсь, вы взяли себе под эту песню что-то вкусненькое? Если нет, то мы тут еще поразглагольствуем. О всяком, а вы успеете? Вперед, в атаку, на холодильник.
Ну или где вы там нас слушаете, уверен? У многих и в машине мини-снэк-бар припасен. Кстати, расскажите в комментариях, а где вы нас слушаете? Платформа, локация. Я по первому образованию социолог, и мне жутко интересно. Мы хотим знать портрет нашего слушателя или слушательницы, что было бы, кстати говоря, еще приятнее.
Ссылка на ролик будет в описании. А на детей такая реклама действовала, уверен, отлично. Когда мои такое смотрят, у меня начинает самопроизвольно вибрировать кошелек.
Ну да, у владельца автокинотеатра Холлинсхеда и слоган был: «Любые семьи приветствуются, независимо от того, насколько шумны ваши дети». Вот у Яны дети не шумные, с ними можно и сейчас в кино, и вообще куда угодно, образцово-показательные такие дети, просто из учебника. Я тут с ними смотрел мультик пиксаровский «Душа» про джазмена. Тишина, сосредоточенность, и это сколько там им лет?
8,6, 15 и 25.
Ну вот, я в основном тусуюсь с младшими, это мой уровень. А если у вас невоспитанные дети, то вам чисто в автокинотеатр вперед из песни.
А если у вас еще нет детей, то тоже в автокинотеатр. Молодые парочки повадились их там делать. Ну, или хотя бы пытались делать. Американские пуритане начали называть автокинотеатры рассадниками греха.
Это, кстати, объясняет, почему во многих американских автомобилях вплоть до начала 90-х годов спереди не раздельные кресла, а большой, чудесный, удобный и часто мягкий диван. Да и одинокие водители, на самом деле, не прошли мимо этого тренда. Для них создавали отдельные специальные автокинотеатры, где показывали порнушку.
Вместо попкорна при моргании аварийками, наверное, приносили влажные салфетки.
Одного из дел логично было бы открыть автомойку с химчисткой. И некоторые, наверное, ездили в такие автокинотеатры тесной дружеской компанией.
Учитывая, что там самые большие автокинотеатры вмещали до 2500 машин, могло иметь коммерческий смысл.
Да уж, пугающий.
Ну, когда авто появились в кадре, обсудили. Когда из них начали смотреть фильмы, сказали «далее». А когда авто стали применять как средство производства?
У тебя прям какие-то марксистские подводки, средства производства, производительные силы, производственные отношения. Прям помню это из курса.
Базис и надстройка.
Да, что первично, базис или надстройка, да.
Я спросил у дяди Феди, от чего машина едет? Дядя Федя нос потер и сказал: «У ей мотор». И поправил дядю Федю: «Не у ей, а у нее». Рассердился дядя Федя: «Ах ты, сука, ё-моё!» Я на всякий случай в руку взял обломок кирпича и ответил: «Я не сука, я Орленок Ильича».
Вот так, дорогие слушатели, и выглядят настоящие ископаемые реликтовые подкастеры. Они вылезли из пещеры, поперли микрофоном. Если что, матом мы не ругаемся, мы хорошие.
Он нам врет. Он матом говорит постоянно.
Но у меня есть автоматический, хорошо работающий запикиватель. А с твоими чудесными стихами, вот это тот пример, когда дедушка не съел таблетки. Мы опять ушли от темы.
Так когда же авто начали использовать производители фильмов? Этот блок ты должен был найти.
Я, собственно, и нашел. 1925 год. На съемках фильма «Бен-Гур». Самое дорогое немое кино в истории было потрачено почти 4 миллиона тогдашних долларов. Это более 40 миллионов нынешних. Почти блокбастер. В ходе создания фильма произошло сразу несколько знаменательных событий. Во-первых, образовалась компания Metro-Goldwyn-Mayer, которую мы все знаем за логотип со львом, который был перед Томом и Джерри. Во-вторых, это, похоже, первый вот реально блокбастер, который снимали не в павильонах, а в Италии, на реальных римских объектах. В центре сюжета, если кто не в курсе, соревнования иудейского принца Бен-Гура и римского трибуна Мессалы, они гоняли на колесницах. Именно, собственно, эти колесничные гонки и снимали с помощью камер, закрепленных на открытых кузовах автомобилей. И во время съемок этой сцены возничие действовали очень медленно и осторожно, что очень раздражало продюсеров. Вопрос решили, установив премию в $100 победителю гонок. В результате случилась страшная катастрофа, в которой погибло несколько лошадей, но это было удачно заснято, ну, в кавычках удачно, конечно, заснято оператором и до сих пор присутствует в фильме. Давайте эту драматичную ноту закрепим кусочком главной темы Бен-Гура 1959 уже года.
Эпичненько. так бы сказали девочки из Инстаграма. Но эта сцена стала вехой в кинематографе. Ее точно повторили в ремейках «Бен-Гура» 1959 года, который получил 11 премий «Оскара». И про нее невозможно не вспомнить, когда смотришь гонки юного Анакина Скайуокера в первом эпизоде «Звездных войн».
А с тех пор автомобили подарили нам не только множество незабываемых сцен в кино, они сделали возможным существование целых жанров. К примеру, как можно было бы снимать документальные фильмы о животных без серьезно подготовленных для бездорожья автомобилей?
Мы обсудим этот вопрос с корифеем документального кино о животных, телеведущим, ученым, путешественником и просто отличным человеком Иваном Затевахиным. Подписывайтесь на его канал в YouTube, это чрезвычайно интересно. Привет, Иван.
Привет, Ян.
Иван, а какие авто чаще всего используют для съемок документального кино? Что в них обязательно должно быть?
Ну, Ян, вот машина должна быть вместительная, она не должна ломаться. Да, вместительная для того, чтобы погрузить туда все оборудование людей, как правило. Вот, ну, Toyota 7-8, она Land Cruiser. Ну, это самый такой оптимальный вариант. Вот как выяснилось, если про Африку говорить, вот, а у нас уже то, что есть. Вот, то и нанимаешь, и как бы главное вместительность и отсутствие проблем с этой машиной. Вот и все.
Сколько тебе машин понадобится, чтобы снять хороший фильм о гориллах в тропическом лесу Бивинди?
Мы доехали в лес Бивинди на Toyota Land Cruiser, да, потому что это наиболее 70-м, это наиболее крепкая была машина. А дальше мы пошли пешком, потому что по лесу с уклоном где-то порядка 25-30 градусов, ну, наверное, какие-то асы внедорожной езды способны ездить, но по дорогам, а там дорог нет. Это лес, в котором мачете прорубалась тропинка, по которой мы шли. Мы использовали, кстати говоря, тоже ездили на внедорожниках, на внедорожнике Toyota на съемках фильма еще в начале 2000-х. Это был фильм из цикла «Подводная экспедиция. Край муссонов». И вот мы как раз в муссон ездили на «Хантере» 70-м, тоже, по-моему, 70-й Land Cruiser, точно не помню, ну, короткий такой модификации, назывался «Хантер». Мы ездили по вот тем местам, которые тогда назывались дорогами на Дальнем Востоке. Это тоже были такие широкие, такие пробитые в лесу, что ли, трассы, и вот мы по ним ездили.
А были ситуации, когда твоя съемочная группа, например, топила или теряла машины на съемках?
Убить чужую машину мы могли, конечно, но мы этого не делали, это было неприлично. Но самое незабываемое впечатление, кстати говоря, от езды по бездорожью у меня остались от острова Беринга. Значит, на острове Беринга люди, естественно, хоть он и небольшой, но перемещаются они на внедорожниках, которые сами же собирают из запчастей японских машин. И вот мне было доверено рулить Isuzu Trooper, чтобы из одной точки съемок переехать на другую. А в принципе дорог там, ну, дороги есть, но их мало. И, как правило, они пересекают ручьи во время нереста, туда сплошняком идут рыба, и удобнее даже иногда не дорогой ехать, а по так называемой лайде. Это водоросли, которых прибой как бы прибивает к берегу, и они остаются. Это такой вот, ну, где-то, наверное, шириной 1.5 метра, получается такой плотный, утрамбованный, такой вот очень-очень плотно утрамбованный ковер из водорослей. Ну вот, шаг влево, шаг вправо, понятно, что ты оказываешься в море, или ты врезаешься, значит, в этот берег тоже под урез, да, и тебя может выбросить обратно в море. В общем, надо ехать. Причем надо ехать все время, не разгоняясь выше, там, скажем, 70 км, потому что это просто может занести, или еще что-то может случиться. Но и медленнее 40 ехать тоже нельзя, потому что тебя это лайда, это водоросли, ковер из водорослей тебя просто засосет. Вот. Ну вот мы так вот, это было совершенно потрясающее приключение, и мы... Я получил огромное удовольствие, когда вот мы как раз ехали на этом самом Isuzu Trooper с правым рулем. Вот почему-то праворульность совершенно меня никак не лимитировала, но вот там пришлось, конечно, изрядно напрячься. Я вообще езжу, как ты знаешь, на джипах. всю свою сознательную жизнь и на ручных, и на автоматических, на каких угодно, но вот тут пришлось, да. Ну, и адреналина было много. В общем, конечно же, поскольку я снимаю морских животных, для меня вот эти вот покатушки автомобильные, это как бы скорее средство доехать из точки А в точку Б. Но вот бывают такие места, в которые доехать сложно. Поэтому, конечно, внедорожник. Я надеюсь, я ответил на твой вопрос.
С нами беседовал Иван Затевахин, ученый, телеведущий, автор программы «Диалоги о животных», «Диалоги о рыбалке», «Диалоги с Яном Хайцейром» и блогер.
О, про блогеров ты хорошо отметил. Конечно, в отдельные телеканалы, которые специализируются на автомобильной тематике. А в последний год еще и блогеры.
Ян, кстати, тоже блогер. У него есть свой канал на YouTube. Если вам импонирует его теплый ламповый ретро-подход, welcome, канал ARB-RUS.
Да, но если для меня канал это скорее как хобби, то для многих автоблогеров это работа и, кстати, ультраприбыльная.
Да, они постоянно покупают люксовые авто, что-то пилят, что-то зрителям дарят. И важно, что российский сегмент YouTube здесь в числе, на самом деле, передовых по качеству контента в мире. Нам сильно мешает захватить мир языковой барьер. Без него российский контент придушил бы, на самом деле, даже таких монстров, как ведущие бывшего Топ Гира, ныне Грантура, Кларксон, Хаммонд и Мэй. Теперь тоже блогеры, если кто не знал. У них канал Drive Tribe. Причем подписчиков у них как на втором канале Кости Академика. А на первом канале у него на самом деле в 3 раза больше подписчиков.
Медийность решает. Но так и многие автомобили стали абсолютно узнаваемыми благодаря своему участию в фильмах. Ведь часто они играли не просто важную роль, они были главными героями.
Здесь мы не можем не вспомнить DeLorean DMC-12 из трилогии «Назад в будущее».
Marty, you made it. Yeah. Welcome to my latest experiment. This is a big one, the one I've been waiting for all my life.
Надо сказать, что, во-первых, это далеко не самая хорошая машина, но ставшая культовой благодаря участию в кино. Мы обсудим DeLorean с Глебом Рачко, наверное, основным в России специалистом по ретро-автомобилям, автором чудесного YouTube-канала Time Machines, который я смотрю с удовольствием. Он снял отличный фильм про DeLorean и знает про нее все. Привет, Глеб. Дай мне, пожалуйста, 5 определений, 5 прилагательных про DeLorean. Он какой?
Ну, уж точно не такой пафосный, как вы меня тут представили. Это довольно скромная внешне, но быстрая и технологически интересная машина. И самое главное, очень узнаваемая. И в этом самый главный плюс DeLorean. Ну а минус – провальный по всем позициям проект от надежности до цены.
А почему для фильма выбрали именно его? Могли, например, Феру взять, Кадиллак?
Вообще-то, сперва хотели взять холодильник и сделать из него машину времени. Но создатели фильма испугались, что детвора начнет повторять за героями фильма, будет залезать в холодильники, а оттуда, как известно, ребенку не выбраться. Поэтому создатели решили взять обычный автомобиль, но в то же время не совсем обычный, потому что машина времени должна ассоциироваться с чем-то сверхмодным, прогрессивным и смотрящим в будущее. Именно поэтому DeLorean подошел как нельзя лучше. У него были необычные двери, типа крылья чайки или крылья бабочки, нержавеющая сталь, вообще все атрибуты необычной машины. Это же очень круто и, кстати, недорого, потому что все-таки снимать Феррари в фильме довольно затратно, вдруг с ней что-то случится. Обычно для съемок, тем более для съемок, используют не один автомобиль, а несколько, как известно, для трюков и так далее. Ну, а что касается Cadillac, ну, кого ему удивишь в США. Поэтому выбрали DeLorean.
Сколько сейчас заплатит фанат фильма за DeLorean? Сколько стоит эта тачка? Цены растут?
Что касается цен на этот автомобиль, то сейчас в США такую машину можно купить от 10 до 50 тысяч долларов. В Европе, ну, до 50 тысяч евро, если мы говорим о машинах с маленьким пробегом и в идеальном состоянии. Хотя, должен отметить, что эти машины в идеальном техническом состоянии даже не были, выходя с завода, с конвейера. Это всегда были проблемные технические машины, особенно что касается электрики, например. Ну и плюс к цене нужно добавить 1025 долларов на доставку, таможню и так далее. Рост цен особо не наблюдается, цены стабильные, причина очень проста, довольно много машин на рынке, всегда можно выбрать среди 20-30 автомобилей. Какой автомобиль, киноавтомобиль круче, чем DeLorean? Ну, конечно же, тот, который можно дорого продать после съемок, например, Элеонор или Bullet, и так далее. Поэтому нет такого понимания, круче, не круче. Начнем с того, кому что нравится, какие фильмы. Поэтому тут дело вкуса.
С нами был Глеб Рачко, эстет, сердцеед, любитель и ценитель и исследователь ретро-автомобилей.
А понятно, что не только назад в будущее мы не можем представить без машины. Что тебе первое на ум приходит?
Конечно, Бондиана.
Ну да, Бонд — это Астон Мартин, желательно DB5.
До Астона еще надо было дорасти. Это все же дорого. Первая тачка Бонда была маленькой, уродливой Sunbeam Alpine Convertible. Да и тот в аренду брали из-за тотальной нехватки бюджета. Потом фильм выстрелил, и 007 пересел на Bentley.
Ну, пацан пришел к успеху. Кстати, он тогда мало на что мог пересесть, он же джентльмен, а по правилам британской этикеты джентльмен. Сам за рулем мог водить только Bentley и не мог, например, водить Rolls-Royce, который полагалось эксплуатировать исключительно с наемным водителем. А Aston появился только в третьем фильме про Бонда и был таким результатом настоящего продакт-плейсмента. Тогдашний владелец марки Дэвид Браун откровенно лоббировал и получается, что успешно вылоббировал использование DB5 в третьем и четвертом фильмах про суперагента.
Вообще, Бондиана – это пример суперуспешного продакт-плейсмента. Например, в фильмах 1970-х годов автомобильными спонсорами становятся американцы. Сначала Ford, потом AMC. Фонд вернется в Бондиану в 2000-х. Буквально все используемые в кадре марки будут принадлежать этой корпорации – Land Rover, Volvo, Aston и, собственно говоря, сами Форды.
А американцы выкурят из Бондианы немцев. В 90-х там балом правили автомобили BMW. Кстати, меня бесит, когда кто-то говорит BMW. Меня это бесит до невыносимости. Но это факты, скажем так, известные. Байерише Моторенверке. Что сложного? А вот то, что снимался в Бондиане ВАЗ-2103, знают немногие. В 1987 году фильм «Искры из глаз». Бонда тогда играл наименее популярный из всех — Тимоти Далтон.
Да, это вам не Шон Коннери. И даже не Пирс Броснан. «Жигули» и «Волги» были в фильме 1983 года «Осьминожка».
Кстати говоря, связь автомобилей и отечественного кино мы подробно обсудим в следующей серии. Мне там будет тяжеловато, я не очень люблю отечественный автопром и не очень люблю отечественное кино, готов прямо признаться в этом, открыто и не скрываясь. Такой каминг-аут практически. За некоторыми исключениями, конечно, но в целом буду страдать.
Сноб. А вот меня мучает ностальгия, но я борюсь. И пока не купил себе игрушку типа «Волги».
А мне больше нравятся другие игрушки. А в фильмах мне нравятся, например, «Лотусы» из той же «Бондианы», если возвращаться к нашей теме. Даже и сумасшедшие постапокалиптические автомобили из вселенной «Безумного Макса» уж точно будут интереснее, чем «Волги» и «Нивы». А я ценю, когда авто является не подражанием, не копией, а имеет собственное уникальное лицо.
Да, там весь сюжет серии фильмов крутится вокруг автомобилей, бензина и так далее. Конечно, самый зрелищный последний – «Дорога ярости». Дизайнер фильма Колин Гибсон несколько лет создавал феерическое авто. Всего в кадре 150 уникальных колесных и гусеничных монстров. Причем они не просто декор, все они, походу, и были способны разгоняться до самых заметных скоростей. Например, центральное место занимал боевая фура воительницы Фури Осы. На нем она везла две главных ценности – украденные бензин и девушек. В основе чешской четырехосный тягач «Татра», ныне мертвая марка. К бескапотному тягачу приварили капот, затем семиместный седан «Шевроле» 1940 года, ну и далее цистерна, на которую приварены два «Фольксвагена ЖК», циркулярные пилы, огромные шипы. Всю эту систему приводил в движение гоночный двигатель на 600 лошадей.
Мне больше запомнился грохочий вагон, так называемый, на котором были установлены сотни динамиков, барабаны и качающиеся, если кто смотрел, я думаю, все смотрели, мы советуем, на лунжах гитарист. На базе восьмиосного тягача МАН создали, по сути, уникальную саунд-систему. Огромную звукоусиливающую трубу установили и полноценное звуковое оборудование, и эта система реально, реально качала.
Технически самой сложной была гигалошадь. Два кузова, как Cadillac Coupe DeVille, Два двигателя общей мощностью 1200 лошадей на 10 тонн веса. Они ехали 125 км в час по бездорожью.
Ну и в прошлых сериях «Безумного Макса» хватало автоэкзотики. Бюджеты, конечно, были пожиже, поэтому несчастный «Форд Фалкон» 1973 года выпуска эксплуатировался сразу в нескольких фильмах франшизы. И эта машина еще жива, на самом деле, и входит в частную коллекцию одного там фанатика.
Нельзя забыть и про серию фильмов «Такси», которые, понятно, полностью построены вокруг автомобилей. Персонаж Сами Насери и его «Пежо» в первых трех фильмах 406-я, затем 407-я. На скромный 406-й он уходил от Мерседеса Е36 АМГ, мечты многих коллекционеров, а для некоторых и сексуальной фантазии. Но это проходило прежде всего за счет мастерства самого марсельско-алжирского таксиста.
Или алжирско-марсельского, если брать последовательность действий. А потом Пыш научился летать, плавать, получил гусеницы, ракеты, черт еще знает что, и в целом приобрел вполне отчетливые такие черты супергеройского авто. А в Бэтмобиле, на самом деле, наплевать, кто там за рулем, машина все делает сама. Ну вот и так и в такси стало, то есть роль водителя деградировала.
Ну, часто машина – это даже не спутник супергероя, а сам супергерой. В трансформерах «Бамблби», например, это желтый «Шевроле Камаро». В грузовик превращается этот, как его, «Метатрон».
Нет, «Метатрон» – это высший из архангелов, глаз божий. А ты про «Оптимуса Прайма». Он превращается в грузовик «Питербильт». «Айрон Хайд» трансформировался в пикап GMC, «Джаз» в кабриолет «Пантеак Солстайс». Мой товарищ такой сейчас в Москве тюнингует. Собственно, весь продакт-плейсмент в фильме от General Motors сейчас... Они даже спецверсию «Камаро» выпустили с логотипами автоботов. Стоимость интеграции – 3 миллиона долларов.
У нас будет дешевле, но не сильно.
Обсуждаем, мы все обсуждаем. Если вы хотите разместить у нас рекламу, мы открыты.
Вообще, на тему роботов мне больше нравится «Кит». Полностью автономный, по сути, второй главный герой в сериале «Рыцарь дорог». Если нас слушают люди, которые не смотрели сериал в 90-е, то вот вам мой совет. Чисто для... того, чтобы поймали дух эпохи конца 80-х. Посмотрите пару серий. Один салон чего стоит. Мечта гиков. Эпоха первоначальной компьютеризации. Два монитора, кучка лампочек и кнопок. Полеты, автопилот, дистанционный взлом, отключение электронных устройств, криминалистическая лаборатория, рентген, дымовая завеса и игра Pac-Man. Технический кит мог разгоняться до 480 км в час. Для съемок использовали 16 автомобилей, что весьма скромно, если вспомнить все трюки и безумные полеты.
А, конечно, в главной роли фантастический рубленый Pontiac Firebird Ransom. Я помню этот сериал на телеке, но смутно. В то героическое время я был мал, я был дитя.
«Золотого теленка» цитировать можно вечно. А ведь тоже очень автомобильное произведение. Весь сюжет вокруг удара автопробега по бездорожью.
А, и потом наглостью по чьим-то финансам.
Авторы Ильф и Петров в Одессе. Ихилей бен Арье Фензельберг. Ильф – это аббревиатура. И Евгений Катаев, брат великого писателя Валентина Катаева, вообще были очень автомобильными людьми. Ильфа даже автопутешествие убило. Во время поездки по одноэтажной Америке в «Форде» благородного мышиного цвета в 1936 году. У него открылся туберкулез.
А жаль, что они путешествовали не на Кандиллаке Миллер Метеорит Эмбюланс. Может быть, это ему и помогло бы. Как раз на таком разъезжали по Нью-Йорку охотники за привидениями.
Редкая машина. Построена около всего 200. Три использовались на съемках, причем одна сломалась прямо на Бруклинском мосту. Создали, кстати, гигантскую пробку. В студии потом была конкретно оштрафована. А когда в рамках промо-тура «Экта-1», так называлась машина в фильме, рассекали по Нью-Йорку, произошло 20 аварий с зазевавшимися водятлами.
Промо так промо, на самом деле. Впрочем, и в Москве такое бывает. Сколько шума наделал Бэтмобиль, который был остановлен доблестными сотрудниками ГИБДД на Тверской и затем эвакуирован. Тоже мне супергеройское авто.
Мы, кстати, с Антоном недавно видели «Бэтмобиль». Еще в Москве. Стоит на подземной парковке, далеко, на севере города, рядом с ломбардом, как это ни странно.
Ну да, плохие дела у «Темного рыцаря» в нашей столице. Я помню кадры, как его уводили с митинга не так давно.
Отвезли прямо в Азкабан?
Нет, ну что с тобой, в Аркхэм. Азкабан – это другое. Собственно, Гарри Поттер тоже имел супергеройское авто. Он летал на Форде Англии 1960 года. Кстати, на нем, на этом автомобиле очень заметно, как отличались европейский и американский автопром в те годы. Вроде бы и то, и другое Форды, но движок на Англии 1,2 литра, 36 лошадиных силёнок, просто пони. Самый маленький в то время на американских Фордах 3,6 литра, 115 лошадиных сил. Самый большой 6,6, 405 лошадиных сил, а скоро будет и больше, сильно за 7 литров.
Но летать американские не умели, а у Гарри Поттера, как видишь, вполне себе летающие.
Ну, во вселенной Гарри Поттера автомобиль не играет, мягко говоря, основную роль, даже не служит инструментом раскрытия персонажа, чисто статист. Ведь часто режиссеры выбирают такой автомобиль главного героя, чтобы всем все про героя становилось ясно. Например, фургон Ford Econoline 1984 года из фильма «Тупой и еще тупее». Герой Джеффа Дэниелса потратил все свои деньги, чтобы сделать его похожим на собаку, и он выглядит максимально нелепо. Хотя в те годы в Америке был страшно популярен тюнинг этой модели Ford Econoline. Обычно их покупали техасские нефтяники, причем обязательно грузовые версии, грузоподъемные на дизелях, и строили на их базе полноценные сухопутные яхты для путешествий, охоты и тяжелого бухалого. С тяжелыми коврами, огромными креслами, телевизорами ламповыми, значит, в салоне. Я не так давно катался на таком. Там вот в этих креслах отверстия в дубовых подлокотниках, это калиброванные сразу под стакан для бурбона. А за рулем сидеть можно только если поджать под себя правую ногу. Кстати говоря, как я сейчас сижу. Там стоял огромный 7-литровый дизельный двигатель, и места для ноги водителя просто физически не было.
Вообще, этот грузовичок снялся в фильмах 2567 раз. Это были и скорые, и машины преступников, и даже автомобиль тайной организации «Клитер» из фильма про укурков. Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар. Коалиции и ликвидации терроризмом обезьяньего рабства, а не то, о чем вы подумали.
Мне, ну, в этом контексте этой организации сразу вспоминается Порше Хэнка Муди из «Блудливой Калифорнии». Он тоже полностью отражает персонажа. Когда-то роскошное авто, сейчас в плачевном состоянии, помятое, как его владелец. Но еще едет вообще как надо. Спорткар, который можно просто бросить и не закрывать его на ключ.
Или многочисленные клипы и фильмы на рэп-тематику. Ну, нельзя себе представить без открытой «Шевроле Импалы». Конечно, самая яркая роль в кино у нее – это большая красная акула в «Страхе и ненависти» в Лас-Вегасе. Это, кстати, личное авто Хантера Томпсона, автора книги, которую экранизировали при участии Джонни Деппа. Помните начало? Монолог этот.
У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов.
Если что, мы очень против наркотиков и ни в коем случае не призываем вас повторять похождение из фильма. Кончится плохо.
А сейчас мы подключим к разговору Андрея Юрьевича Гаврилова, переводчика, более 2000 фильмов. Вы его сейчас слышали. Это тот самый голос из «Ведока», человека, которого узнает вся Россия. Андрей Юрьевич, наверное, видел больше разбитых «Фордов» и «Шевроле», чем кто-то еще на земле. Я позволю себе напомнить вам, дорогие слушатели, кусочком удивительного, тактичного и даже интеллигентного перевода очень грязного монолога.
Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а ты решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист чертов.
Андрей Юрьевич, здравствуйте. Расскажите нам о самой запомнившейся машине из западного кино, ну или сцене.
Добрый день. Ну, мне, наверное, больше всего запомнился «Делориан» из кинофильмов, из всех 3 кинофильмов «Назад в будущее». Я первое время даже не мог понять, что это за машина. Когда понял, влюбился. Хотел бы я иметь машину времени, честно говоря. А что больше всего запомнилось? Трудно сказать. После франшизы «Форсаж», естественно, в памяти прежде всего возникают эпизоды, сцены, гонки, трюки героев этого фильма. И я думаю, это надолго.
Вы перевели «Безумный Макс», «Дорога ярости». Там есть отличная фраза. «You touch my truck, I break your face». Как бы это перевести на русский, чтобы не утратить ни грамма смысла?
Эту фразу можно перевести по-разному. Самое простое, конечно, «тронешь тачку, морду разобью», или «тронешь тачку, в лоб получишь». Ну, а дальше уже зависит от фантазии переводчика. «Тронешь тачку, всю рожу тебе сверну».
Дорогие слушатели, а дочь Андрея Юрьевича, в числе прочих, автогонщица. Как вы думаете, на нее так западные фильмы повлияли?
Я не думаю, что на нее повлияли так фильмы с западными гонками, или западные фильмы с гонками, точнее. Тогда, наверное, нужно предположить, что, учитывая ее занятия искусством, на нее повлияли и фильмы про деятелей искусства. А то, что она автор книжки прозы, значит, на нее повлияли фильмы о писателях, так что ли? Хотя, наверное, какую-то искорку желания вот сделать то же самое, что творят люди на экране, вполне возможно, она и получила от каких-то фильмов. Но это, наверное, надо ее скорее спрашивать.
Андрей Юрьевич, а вам телефонные мошенники не звонили? Я думаю, они были бы в шоке.
Нет, звонили. Пару раз мне звонили телефонные мошенники. Не помню, что им было нужно. Разговор был короткий. Я не уверен, что они даже расслышали голос, а были они в шоке или нет, это, конечно, уже их надо бы спросить. Но, по крайней мере, звука падающих тел по телефону я не слышал.
Ну, конечно, это голос поколения. А если в Штатах Фред Дёрст из Limp Bizkit говорит «I did the generation», то у нас, наверное, это Гаврилов и Володарский. А возвращаясь к Импале, мне скорее не звучащий The Game представляется, а клип панков Offspring про белого парня, который очень-очень-очень хочет быть похожим на рэпера. А таких карикатурных персонажей называют виггерами. Кстати, как я понимаю, слово «виггер» обидным не является. Белый же обзывать-то можно. Но если стоит поменять буковку В на буковку Н. А клип, я помню, отлично. Он вышел в 98 году и попал в такую тяжелую ротацию на только что созданную MTV Россия. Отлично помню, как там девушки энергично танцевали. Чудесный клип просто.
Конечно, тебе девушки нравились. Тебе же было около 9.
В сложных культурных условиях. Сектор Газа, Гоатранс и Сайпресс Хилл на ночь. Ну и Импала в мечтах, конечно. Связь авто и музыки мы обсудим в одной из следующих серий. Здесь тоже очень много о чем можно поговорить.
А вообще «Импала» в разных кузовах сыграла 2543 роли в разных фильмах. Прежде всего, конечно, как спецтранспорт, причем копов. Ну, как копов, так и плохих парней.
И мы плавно перешли к теме автомобиля как декорации, как статиста. Здесь, конечно, королевскую позицию занимает тавтология Ford Crown Victoria, получившая название в честь типа конного экипажа, кстати говоря, Виктория. 5223 фильма с ней. А все же ее самая крутая роль, как мне кажется, это автомобили агентов Джея и Кея в «Людях в черном». Но эта тачка просто везде. Я недавно пересмотрел фильм «Запах женщины». Девушке показывал, которая не смогла посмотреть этот фильм в силу возраста. Потому что он ранний. И смотришь фильм, и нет там ни одной сцены, где не мелькал бы этот автомобиль в разных версиях. А местами поток автомобилей полностью состоял из этой модели или ее вариации, там, Меркьюри или Линкольнов. Такая машина есть и у меня.
Конечно, автомобиль может быть не только положительным героем, но и статистом. Он может быть и антигероем. Например, в экранизации «Кристины» Стивена Кинга «Плимут Фьюри» 58 года красного цвета прямо убивает людей. И вариации на тему этого сюжета миллион. Например, в мультике «Футурама» в машину-убийцу превращается робот Бендер.
Ха-ха.
Причем, как и Кристину, его очень сложно убить.
Мне скорее представляется сцена погони плохого терминатора за хорошим терминатором и Джоном Коннором. Хорошие едут на мотоцикле Харли Дэвидсон Фэтбой, а зло надвигается на них в виде огромного сияющего хромированным бампером грузовика Фрайтлайнер. И оно кажется совершенно непреодолимым. Все же это просто гениальное кино.
Согласен про гениальность, но в кино никогда нельзя доверять своим глазам. Помнишь, в том же «Терминаторе» он сначала голый заходит в полный байкер в бар, а потом требует у одного из них одежду и тот самый мотоцикл. Байкер потушил об него сигарету. Чем это закончилось?
Ну, чем-чем? Не надо тушить сигары об Шварценеггера, или он сам тебя потушит под ZZ Top.
Автомобиль в кино может быть и фетишем. Он часто даже не обязан ездить. «Гран Торино» Клинта Иствуда – отличный фильм, причем, как и все фильмы, что мы сегодня упоминаем.
Ну, кроме разве что первых немых кино, это смотреть тяжело, нам пришлось, вам не советуем.
Да, мы смогли, мы такие молодцы, мы стараемся для вас.
А в каком-то смысле фетишем автомобиль становится... И в серии фильмов «Фейк такси». Если кто не в курсе, то да, блин, наверное, все в курсе.
Я не в курсе.
А тебе, мне кажется, жена запрещает смотреть такое кино, как раньше запрещала мама.
Я помню, как мне бабушка на просмотре тогда советского суперэротического фильма «Катастрофы. Экипаж» вот в этой самой пикантной сцене закрывала глаза рукой.
А вообще, ну, если кто-то действительно не в курсе, это одна из самых популярных порно-историй «Поддельное такси», где расплачиваются, ну, натурой. А еще очень популярная наклейка на Алиэкспрессе, надпись «Фейк такси», ее там даже, в одной из рекламных картинок используется ВАЗовская пятерка. А, так что в России, полагаю, мало кому эта история неизвестна. Впрочем, ты уникален, думаю, и слушатели тоже понимают.
Ладно, будем завершать. Конечно, тема необъятная, и мы не упоминали про множество значимых фильмов и даже целых серий. Целый подкаст про авто и кино, и ни слова про «Форсаж», забытый «Чарджер», «Скайлайн». Как такое возможно?
Да, и ни слова про «Форд Мустанг» из «К9. Полицейская собака», про «Шелби Мустанг» GT500 «Элеонор» из «Угнать за 60 секунд». Знаю человека, для которого такая машина – это самая большая мечта в жизни.
И, конечно, за бортом мы оставили и Борна, и Перевозчика, Линкольн для адвоката и даже гонщик Спиди, да и миллион других гонщиков.
Придвижная лаборатория «Флитвуд Баундер». Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» и его же Pontiac Aztec невыносимой степени уродливости.
Моя любовь – ровер. Ровер Мини мистера Бина и Ягуар Остена Пауэрса в цветах британского флага.
Короче, нет современного кино без автомобиля. И уже никогда не будет. Чтобы нам там не рассказывали зеленые, экологи и прочие разные люди, нуждающиеся часто в лечении. Закончим мы... Мы просто закончим, далее мы будем беседовать про советское кино, и не переключайтесь, чтобы вы не услышали сейчас.
Встретимся в следующем подкасте?
Да.
Вы слушали эпизод подкаста «Не роскошь». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, CastBox, SoundStream или Google Podcasts. Комментируйте и делитесь с друзьями.